Наша жизнь, номер 2, 2019, страница 55-64. Три визита в Индию. Визит второй. Легенда Гималаев. За несколько лет до тура по индийским Гималаям, во время путешествия по острову и государству Шри-Ланка, нам довелось побывать в городе Нувар-Элии. Так же, как и индийская Шимла, этот город, расположенный в горной части тропического острова, в знойные летние месяцы некогда служил прибежищем для чиновников британской колониальной администрации. Тогда, во время прогулок по паркам и застроенным особняками викторианской эпохи улицам Нувар-Элии, меня не покидало ощущение, что я каким-то неведомым образом оказался в порожденном богатой фантазией писателя Павла Корнева городе Осень. Солнечное жаркое лето осталось внизу на равнинах, а мы перенеслись в пасмурный, туманный, промозглый октябрь. Возможно, в то время нам просто не повезло с погодой, но с тех пор климатические особенности, преобладающие в местах расположения бывших летних столиц британских колонизаторов, вызывают у меня опасения. Поэтому утром, перед тем, как отправиться на экскурсию, я извлек из глубин рюкзака кожаную куртку, рубашку с длинным рукавом и, максимально утеплившись, подготовился к знакомству со столицей штата Химачал-Прадеш. Татьяна, обладающая по сравнению с моей большей хладостойкостью, в свое легкое одеяние особых изменений вносить не сочла нужным. Подозревая, что на фоне обреженной по-летнему легкомысленной жены я в своем осеннем прикиде буду выглядеть несколько глуповато, попытался, мотивируя высокой вероятностью выпадения атмосферных осадков, убедить любимую супругу тоже облачиться во что-нибудь малопромокаемое. Татьяна, мягко отклонив мое предложение, мило объявила, что если вдруг во время экскурсии начнется дождь, то я, как джентльмен, конечно же, отдам ей свою куртку. В очередной раз простодушная мужская хитрость угодила в ловушку изощренного женского коварства. Дискуссия о соответствии одежды ожидаемым погодным условиям положил конец деликатный стук Дипака в дверь номера. Вскоре наш автомобиль, принявший своих привычных пассажиров, осторожно спускался с холма, последовательно проезжая по всем пересекающим его склон узким улицам. Во время этого размашистого автослалома Дипак начал рассказ о тех незапамятных временах, когда весь сухопутный транспорт на земле был исключительно гужевым, а в небеса поднимались только птицы и боги. То есть приступил к изложению очередного эпизода из древнеиндийского эпоса Рамаяна. В одной из жестоких битв с воинством коварного демона Раваны получил тяжелое ранение могучий воин Лакшман, любимый брат бога Рамы. К срочно эвакуированному с поля брани знатному раненому был доставлен лучший на острове Шри-Ланка целитель по имени Сушина. Обследовав высокопоставленного пациента, ланкийский Гиппократ поведал, что для успешного лечения Лакшмана ему понадобятся целебные травы, произрастающие только в Гималаях и только на одной горе, носящей название Сандживи. Безмерно страдая при виде умирающего брата, Рама призвал к себе своего друга, бога Ханумана, командовавшего в битве войском обезьян, и попросил его срочно доставить целителю необходимое для успешного лечения уникальное растение. Унаследовавший от отца, бога ветра Ваю, способность летать, Хануман, выслушав координаты горы и описание лечебных трав, немедля взмыл под облака и взял курс на Гималаи. Претерпев во время перелета несколько приключений и совершив между делом пару подвигов, божественный аэронавт прибыл к месту назначения. Однако, если координаты нужной возвышенности Хануман запомнил хорошо, то вот описание целебных растений по пути из его памяти выветрились. Осознав, что, несмотря на все старания, составить заказанный ему лечебный гербарий не удается, царь обезьян, не мудрствуя лукаво, просто решил перевести на Шри-Ланку сразу всю гору, а там уж целитель, как опытный травник, сам наверняка отыщет то, что нужно. Выдрав из земли огромный холм, Хануман вновь взлетел и отправился в обратный путь. Невероятно могуч был сын бога ветра, но все же полет с таким тяжким грузом давался ему нелегко. Пролетая над местом, где ныне находится город Шимла, Хануман решил передохнуть и, приземлившись на живописную возвышенность, остановился на непродолжительный привал. Природа и воздух Гималаев способствовали быстрому восстановлению утраченных сил, и вскоре полет возобновился. В общем, история закончилась благополучно. Целитель Сушина, поблуждав по доставленной Хануманом гигантской аптечке, отыскал нужные травки, изготовил целебную микстуру и излечил Лакшмана. Отличаясь высокой проницательностью, я сразу заподозрил, что Дипак неспроста излагает фрагмент древнего эпоса. И вот сюрприз. Вскоре наш автомобиль, совсем недавно спустившийся с одной возвышенности, целеустремленно вскарабкивается на другую и останавливается вблизи вершины, послужившей некогда местом отдыха летающего царя обезьян. Во время короткой перебежки от отеля до машины я не успел толком промониторить состояние окружающей среды, поэтому, выйдя из автомобиля, включил все свои рецепторы. Вопреки моим опасениям, погода стояла благостная. Ласковое утреннее солнышко, разогнав ночную прохладу, прогрело воздух примерно до 19-20 градусов Цельсия. Легкий ветерок шуршал ветками вершин хвойных деревьев и доносил до нас их приятный аромат. Немного поразмыслив, я все же решил не расставаться с курткой, и мы, выстроившись привычным уступом, впереди Дипак, справа и наполовину спрятавшись за него Татьяна, справа и чуть позади нее я, отправились осматривать мемориальный холм. Вскоре петляющая между высоких деревьев дорога сменилась уходящими вверх многочисленными ступенями. Поднявшись по ним, мы подошли к подножию огромной каменной платформы. С этого постамента на Шимлу и ее окрестности взирает 30-метровая статуя Ханумана. Открытие изготовленного из какого-то красноватого минерала памятника азарному богу и хитроумному воителю по историческим масштабам произошло совсем недавно, в 2010 году. Немного изучив украшающий пьедестал барельефы, повествующие о подвигах Ханумана, мы направились к более древнему памятнику архитектуры и религии. В глубине покрывающего холм хвойного леса, в тени высоких деревьев, прячется сооруженный в незапамятные времена небольшой каменный храм. Ныне лес утратил присущую ему некогда дремучесть. Всюду проложены асфальтированные дорожки. По ним весело бегали стайки индийских детишек, чей звонкий смех и задорные выкрики периодически заглушали раздающиеся из кустов пронзительные вопли проживающих на холме обезьян. Это хвостатое племя вольготно чувствует себя на всей территории Индии. Здесь же, находясь под непосредственным покровительством своего повелителя, обезьяны почти не опасаются людей. На одной из аллеек мы остановились, чтобы глазами Дипака полюбоваться идиллической сценкой. В трех шагах от нас, не обращая никакого внимания на присутствие посторонних, молодая обезьянья мама, уютно устроившись на зеленой травке и нежно прижав к себе крохотного детеныша, кормила его грудью. Умиление и симпатия к четвероруким, вызванные этой благостной картиной, продержались в наших сердцах недолго. На подходе к храму Дипак предложил снять обувь и первым скинул свои сандалии. Тут же, неведомо откуда вывернувшийся обезьян, схватил одну из них и моментально скрылся с ворованным в кроне высокого дерева. Мы не сразу поняли, что произошло, но, ощутив легкую суматоху и почувствовав, что случилась некая неприятность, обратились к Дипаку за разъяснениями. Подвергшийся наглому ограблению гид описал произошедшее перед демонокль и на мой вопрос «Что теперь делать?» растерянно ответил «Не знаю». Конечно, в Индии шлепающие по мостовой босыми ступнями люди не вызывают никого удивления, но Дипак все же предпочитает ходить по городским улицам в обуви. На наше счастье, свидетелем криминального происшествия стал один из храмовых служителей. Достав сладкий просад, он подманил к себе мелкого обезьяньего уголовника и выменил на вкусное угощение Дипака в тапок. Вручив ее нашему незадачливому гиду, монах посоветовал нам оставить обувь в небольшой сторожке возле храма под охраной специально представленного для этого человека. Поблагодарив любезного священнослужителя за оказанную услугу и мудрый совет, мы вновь направились к древнему святилищу. Даже если бы рядом с нами не было Дипака, отыскать посвященный Хануману храм для нас не составило бы труда. Хорошим звуковым ориентиром служил почти непрерывный звон привратного колокола. Каждый входящий в святилище обязательно должен ударить в него. Злые духи, которые так и вьются вокруг людей, норовят вместе с ними прошмыгнуть в храмы, но непереносимость сакрального колокольного звона не позволяет демонам проникнуть за священные стены. Почитатели Ханумана приходят в его святилище, чтобы спросить у бога обезьян силы и удачи во всех начинаниях, узнать причину внезапно навалившегося недуга, да и просто выразить ему свое почтение. С тех пор, как Хануман, отдохнув и восстановив силы, покинул вершину этого холма, минули тысячелетия, но следы, оставленные им в ходе краткого посещения, можно наблюдать и ныне. Вернее, один след. Главной святыней древнего храма является каменная плита с отпечатком ступни Ханумана. Прикасаться к этой реликвии не разрешается, поэтому припасть к окаменевшему священному следу соратника Рамы и изучить его на ощупь нам не удалось. Слегка огорченные этим досадным обстоятельством, мы покинули храм и направились к расположенной неподалеку смотровой площадке. Выбрав на ней наиболее выигрышное место, Дипак принялся описывать раскинувшуюся перед нами панораму. Расположенная в низинах улицы Шимлы надежно укрывала одеяло густого тумана. Над этим белым маревом возвышались зеленые холмы. Вершины некоторых из них заботливо укутывали кучевые облака. Описания гида продлились недолго. Вскоре голос его стал звучать глуховато, и воздух, окружающий нас, заметно повлажнел. Это одна из тучек небесных, вечных странниц, выбрала для кратковременного отдыха вершину, на которой мы находились. Дипак объявил, что теперь со смотровой площадки он видит не больше нас, и предложил потихоньку возвращаться к автомобилю. И мы, витая в облаках и раздвигая тучу тростями, двинулись в обратный путь. Вскоре дорожка вывела нас к устроенному на небольшой полянке детскому городку. На незамысловатых аттракционах резвились ребятишки, катались с невысоких горок, качались на качелях, кружились на приводимых в движение мышечной силы родителей небольших каруселях. На выходе из архитектурно-лесопаркового комплекса, сочетающего религиозный центр, мемориальный памятник, обезьяний заповедник и детский парк, мы остановились возле торговца сувенирами. Изучая выставленный на прилавке ассортимент, я нечаянно уронил несколько прислоненных к нему не то палок, не то тростей. Подняв их и извинившись перед продавцом, спросил у Дипака, что это за странные сувениры. Перекинувшись несколькими фразами с торговцем, гид пояснил, палки вовсе не сувениры, а своеобразная страховка от нападений хвостатых разбойников. Туристы и паломники могут взять трость у продавца на прокат за скромную плату. Как правило, коварные, но осторожные обезьяны не решаются что-нибудь стащить у вооруженного палкой человека. И вот тут я понял, почему из нашей троицы ограблению подвергся именно Дипак. Небольшой прилавок торговца в основном заполняли фигурки бога обезьян. В широком ассортименте были представлены стоящие, сидящие в позе лотоса или находящиеся в полете хануманы. В Индии существуют разные стили изображения соратника и друга Рамы. Иногда это человек со слегка обезьянными чертами лица. Иногда сходство с шимпанзе почти полное. В человеческой ипостаси хануман – это неплохо сложенный мужчина, обряженный в яркие нарядные одежды, голову которого венчает золотая корона. В зверином облике одежду царя обезьян заменяет бежевая или светло-коричневая шерсть. Для себя мы выбрали летящего бога. Стройное тело хунумана вытянуто и устремлено вперед. Ноги, чуть согнутые в коленях, плотно сдвинуты. Поднятый вверх и загнутый в несколько зигзагов хвост напоминает ажурный киль самолета. Обезьянья голова поднята, и темные карие глаза смотрят прямо по курсу. Руки, подобно крыльям, раскинуты в стороны. Правая ладонь сжимает золотую палицу. На раскрытой левой покоится тот самый холм с лечебными травками. Заплатив за 15-сантиметровую пластиковую фигурку 100 рупий, мы отправились терпеливо нас ожидавшему гири. Ныне долетевший до далекой России маленький хануман гордо реет над нашим кухонным диваном. Следующим запланированным объектом посещения должен был стать бывший летний дворец вице-короля Индии. Жизнь водителей колесных агрегатов в Шимле тяжела и неказиста. Почти на всей обширной исторической части города движение транспорта запрещено. Вот и нашему водителю пришлось пробираться к памятнику колониальной архитектуры какими-то закоулками. Периодически он останавливался и уточнял маршрут у полицейских и прохожих. Попав в очередной тупик, гири разворачивался или на особо узких улицах сдавал задом до ближайшего перекрестка. Мы предложили Дипаку не мучить водителя и пройтись до дворца пешком, на что гид нелогично ответил, что у нас мало времени, а прогулка по пешеходной части города запланирована на вечер. И вот, когда гири, наконец, удалось подъехать на максимально близкое расстояние к дворцу, очередной полицейский сообщил, что сегодня бывшая резиденция вице-короля для осмотра закрыта. Типа, приходите завтра. Отложив осмотр светской достопримечательности на следующее утро, Дипак продолжил знакомить нас с местными индуистскими храмами. Вдоволь нащупавшись замысловатой каменной и деревянной резьбы, надышавшись благовоний, назвонившись храмовые колокола и наевшись вкусного просада, мы решили взять передышку и немного заняться шопингом. По пути на местный вещевой рынок нам впервые довелось воспользоваться весьма непривычным городским транспортом. Нет, конечно же, подъемными механизмами в различных зданиях пользоваться нам приходилось, но вот с лифтами, поднимающими и опускающими своих пассажиров с одной улицы на другую, мы повстречались впервые. Последовательно воспользовавшись двумя просторными, вмещающими в себя человек 15-20 кабинами, и заплатив несколько рупий лифтерам, мы вознеслись метров на 60 по вертикали и вышли на рыночную улицу. По обеим ее сторонам, плотно примыкая друг к другу, теснились небольшие магазины. Ловко лавируя в плотном людском потоке, ведомые Дипаком, мы переходили из одной лавочки в другую. На мой взгляд, ассортимент товаров в ней был примерно одинаков. Кофточки, блузки, пинджаби, сари и так далее и тому подобное. Татьяна что-то прикидывала, что-то примеривала, уточняла гиду цвет понравившегося изделия. Я предпочитала, оставаясь снаружи, слушать уличные звуки и голоса прохожих. Иногда, следуя зову супруги, входил в тесные торговые зальчики и давал ценные советы. В одном из магазинов Татьяне понравился индийский женский костюм под названием шальвар-камис. В комплект входили короткая до середины бедра туника, узкие прямые брючки и длинный шарф. Итак, переходя от магазина к магазину, мы дошли до необычного для Индии заведения. Остановившись у очередных дверей, гид спросил, не хотим ли мы посетить расположенный на втором этаже этого здания Макдональдс. Ни я, ни Татьяна не являемся большими поклонниками фастфуда, но я всегда полагал, что в продукции этой сети быстрого питания широко используют говядину, что для индусов неприемлемо. Как оказалось, в индийских Макдональдсах нашли выход из затруднительного положения. Вместо мяса священных коров используют курятину, а также традиционно мясные блюда часто заменяют вегетарианскими аналогами. В разговорах о региональных особенностях меню всемирно известной сети закусочных мы не обратили внимания на то, что над нашими головами сгущаются тучи. Внезапно с неба раздался оглушительный громовой раскат, и почти одновременно с этим сверху обрушились потоки холодной воды. Увы, проявленная утром предусмотрительность мне ничуть не помогла. В одну секунду все, что на мне было надето, промокло до последней нитки. Причем, если с легких одежд Татьяны влага стекала, не задерживаясь, то моя куртка, вельветовая рубашка и джинсы с удовольствием впитывали в себя литры ледяной воды. Наша попытка укрыться от оскорбленной мной еще в Нагаре и, наконец, настигшей нас мстительной грозы в зале Макдональдса не увенчалась успехом. Похоже, что все многочисленные посетители рынка каким-то чудом телепортировались в это заведение с превратившейся в небольшую горную реку улицы. Втиснувшись в укрывшуюся в здании плотную толпу и отвоевав немного свободного места неподалеку от входа, мы устроили маленькое совещание. Решив, что шопинг в таких условиях продолжать невозможно, постановили возвращаться в отель и, если погода улучшится, переодевшись, вернуться к намеченной программе. Вновь нырнув в извергающиеся с небес водяные потоки, мы не то поплыли, не то побежали к уличному лифту. До автомобиля добрались хорошо отмытыми, тщательно отстиранными и очень замерзшими. Гири завел машину, и она, преобразовавшись в глиссер, погрузившись до середины колес во встречный водяной поток, потихоньку поползла в гору. На ресепшене отеля дежурный выдал нам вместе с ключами огромный зонтик, и мы, сгруппировавшись под ним, поднялись по выстроенной снаружи здания отеля лестнице на свой этаж. Впрочем, любезно предоставленный сотрудникам отеля зонтик был почти бесполезен, так как вымокнуть еще больше было просто невозможно. Ввалившись в номер, я кинулся ставить чайник, а Татьяна побежала в душ. Вскоре, стуча зубами, мелко сотрясаясь, я отправился вслед за ней. Горячий душ и еще более горячий чай, сдобренный толикой рома, прогнали озноб. Согревшись, мы стали размышлять над образовавшейся проблемой. Воздух номера был густо насыщен влагой. В ванной комнате лежала груда мокрой одежды, и просушить ее до предстоящего утром отъезда не было никакой возможности. Вот тут-то нам и пришли на помощь смекалка и стоящий в номере гигантский напольный вентилятор. Включив его, я обвесил прикрывающий метровые лопасти проволочный кожух, подмокшим гардеробом. Весь остаток дня и всю ночь, до этого казавшийся бесполезным агрегат, трудолюбиво выветривал влагу из наших одежд. А низвергающиеся с неба потоки воды так и не позволили нам в тот день вернуться к экскурсионной программе, иссякнув только под утро.